И несколько слов о погоде. Неспокойная погода с осадками и сильным ветром сохранится в ближайшие дни. В северо-западных областях в среду местами пройдут небольшие осадки при довольно сильном западном ветре 7-12 метров в секунду. В течение суток там около 1 градуса тепла, но может опуститься и до минус 4. В российской столице днем небольшие осадки, снег с дождем, максимальная температура 1-3 тепла, ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге температура в течение суток минус 1, плюс 1.
Спасибо Полине за прогноз погоды. Спасибо Светлане Вольской за выпуск новостей. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Дело об убийстве Андрея Козлова продолжается. Безбрачие – доминирующая тенденция среди американок. Памятники российским солдатам в Польше.
Памятники российским солдатам в Эстонии. В частности, это тема сегодняшнего утреннего эфира. Я напомню, что сегодняшний вопрос, который мы обращаем слушателям Радио Свобода, звучит так. Должна ли Россия защищать советские памятники за рубежом?
Мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Номера пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Петербурге 740-49-40. Абонент Радио Свобода.
8:08 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Наша тема, первая тема утреннего часа такова. Сегодня, как ожидается, будет предъявлено официальное обвинение Алексею Френкелю. Он подозревается в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. 15 января Алексей Френкель был арестован на 2 месяца. Защита предпринимателя с этим не согласилась и обещала опротестовать взятие Френкеля под стражу. Тему продолжает наш корреспондент Данила Гриперович.
Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил накануне журналистам, что по делу об убийстве первого зампреда Центрального банка России Андрея Козлова всего арестованы 4 человека и пообещал, что всем им в ближайшее время будут предъявлены обвинения. Алексею Френкелю, подозреваемому в том, что он заказал убийство Андрея Козлова, обвинение, скорее всего, будет предъявлено уже сегодня, что подтвердил в интервью «Радио Свобода» адвокат Френкеля Игорь Трунов. Игорь Трунов добавил, что уже опротестовал арест своего подзащитного и настаивает на том, чтобы Алексея Френкеля осмотрели врачи на предмет обнаружения побоев.
В Басманный суд нами подана кассационная жалоба, которая будет рассматриваться Московским городским судом через 14 дней после ее подачи. И мы также настаиваем на том, чтобы был сделан рентген, потому что есть подозрение, что позвоночник получил травмы не просто ушиб мягких частей, а трещины либо какой-то перелом. Поэтому это очень важное рентгеновское исследование, подтвержденное медицинским заключением.
Сторонники Алексея Френкеля говорят, что предприниматель искал в Центральном банке России коррупцию и страдает за это, а противники, что Френкель мстил руководству Центробанка за свое разорение, и поэтому Андрей Козлов погиб. Бывший руководитель Департамента общественных связей Банка России Ирина Ясина не согласна ни с тем, ни с другим.
Я, честно говоря, не верю в то, что это мог сделать кто-то из банкиров по одной простой причине. Банкиры слишком хорошо и долго знают кухню Центрального банка и знают, что реальные решения принимаются коллегиально. Поэтому никакие решения не единоличны. А там, где не единоличны, там невозможно повлиять, убрав одного человека.
Сам Центральный банк России ситуацию не комментирует даже по официальному запросу. Между тем, история с ВИП-банком, которым руководил подозреваемый Алексей Френкель, развивается не только в Москве, но и в северной столице. Накануне стало известно, что 15 января в Санкт-Петербурге были задержаны 3 высокопоставленных сотрудников питерского отделения ВИП-банка, и этот арест связан с конфликтом уже внутри самой этой финансовой структуры, которой руководил Алексей Френкель. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
8:11 в Москве. Продолжит программу «Обзор российской прессы». У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. к первым полосам. Газета «Газета» предупреждает в сегодняшнем номере о том, что на транспорте в Москве возможны теракты. Вчера вечером Национальный антитеррористический комитет получил предупреждение от зарубежных коллег о высокой степени опасности терактов на наземном транспорте и в метрополитене. В связи с этим усилены меры безопасности, а граждан призывают проявлять бдительность и звонить либо в штаб антитеррористического комитета, либо просто в милицию. Об угрозе терактов в Москве написала сегодня первой газета «Газета». Перейдем к «Коммерсанту». Убит бывший главный землемер Одинцовского района, пишет издание. Вчера в Москве был убит Валерий Яковлев, в недавнем прошлом начальник отдела по Одинцовскому району управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Мособласти. Бывшего главного земельного чиновника самого элитного района Подмосковья подорвали в его собственном джипе «Лексус». В последнее время чиновник был безработным, поэтому преступление наверняка связано с земельными скандалами в Одинцове, пишет «Коммерсант». К экономической теме. Традиционно и эти темы освещает газета «Ведомости» на первых полосах. Издание пишет сегодня, что Министерство финансов вместе с Центробанком, Минэкономразвития и Минпромэнерго разработало комплекс мер по борьбе с инфляцией в 2007 году. Ведомства предлагают начать выпуск годовых облигаций Центробанка, направлять сверхдоходы «Газпрома» на сокращение его внешнего долга, не тратить доп. Доходы бюджета и размещать среди населения не менее 50% дополнительного выпуска акций при IPO. В продолжении темы нашего утреннего эфира публикация «Известий» с заголовком «Эстония объявила войну с историей». Сегодня Госдума России выступит с заявлением о ситуации в Эстонии, которое станет ответом на принятый 10 января эстонским парламентом закон о защите воинских захоронений. Закон этот, напоминают «Известия», позволяет сносить памятники советским солдатам, а также перезахоранивать останки советских солдат из братской могилы у памятника воину-освободителю в центре Таллина. И еще одна первополосная публикация «Известий». Некоторые верующие воспринимают аномальную теплую погоду в Москве как наказание свыше. На днях даже началось обсуждение необходимости проведения специальных молебнов о ниспослании снега. Однако у религиозных деятелей пока единой позиции по этому вопросу нет, пишут «Известия». И в заключении обзора первых полос свежих российских газет «Культурная тема». «Время новостей» сообщает сегодня, что «Золотой глобус» достался скандальному «Барату», правда, не в главной номинации. «Золотой глобус» – награда Ассоциации иностранной прессы. Это одна из наиболее значительных кинопремий, которая, по мнению кинокритиков, предвосхищает «Оскар». В этом году лучшими фильмами в категории «Драма» и «Комедия» признан «Вавилон» Александра Гонсалеса Иньярриту. А лучшим комедийным актером, по мнению прессы, стал как раз скандальный Саша Барон Коэн. Это публикация «Времени новостей» на первой полосе. И, естественно, все культурные полосы всех газет освещают «Золотой глобус».
Спасибо. С главными темами сегодняшних российских газет нас познакомил Антон Жилнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России принимаются меры по усилению безопасности в связи с угрозой терактов на общественном транспорте. Небоевые потери российской армии за прошлый год, по данным Министерства обороны, составили более 550 человек. В Петрозаводске начинаются предварительные слушания по делу о драке в Кандапоге. В Багдаде жертвами терактов и нападений во вторник стали по меньшей мере 100 человек, сотни ранены. В Берлине представители России и Еврокомиссии обсуждают российский запрет на импорт польских мясных продуктов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Борьба полномочий на Украине, взгляд из Москвы. Это главная тема программы. Участвуют журналисты Сергей Строкань, «Коммерсант», и Вадим Дубнов. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Как обычно в это время, выпуск новостей спорта. Разумеется, начнем его с последних событий на открытом чемпионате Австралии по теннису. Сегодня Светлана Кузнецова, третий ракетка турнира, выиграла у Моники Адамчак из Австралии. Пятая сеянная Надежда Петрова во втором круге победила Гизелу Дурко из Аргентины, а посеянная под девятым номером Динара Сафина нанесла поражение еще одной россиянке Екатерине Бычковой. Вера Звонарева выиграла у Цепоры Облицер из Израиля. Марина Кириленко нанесла поражение Юлии Вакуленко из Украины. Елена Бовина проиграла китаянке Нали. Елена Веснина уступила Марии Елене Камерин. В женском одиночном разряде свои матчи выиграли швейцарка Пати Шнидер, Елена Янкович из Сербии и Даниэла Гантухова из Словакии. У мужчин сегодня Михаил Южный, российский теннисист, победил тайваньского спортсмена Йон Цюн Лю. А Марат Сафин сыграет свой матч позже, как Елена Дементьева и Ольга Пучкова. Ольге Пучковой, отмечу, самый серьезный соперник – это прошлогодняя победительница турнира, француженка Амели Морисмо, посеянная в Австралии на турнире в Мельбурне под высоким вторым номером. Далее у хоккея Суперлига России 42-й тур. Вчера Акбарс сыграл в ничью с Трактором 1-1. В гостях еще один клуб, входящий в тройку лидеров, Омский Авангард, также завершил матч в ничью с Витязем 5-5. Московские динамовцы дома уступили Магнитогорскому Металлургу 0-1. Акбарс набрал 83 очка. Этот клуб идет на первом месте чемпионата Суперлиги. Причем у казанского клуба есть еще игра в запасе. У Авангарда 79 очков. У Магнитогорского Металлурга 74. Вот остальные результаты. С одинаковым счетом 3-2 Металлург в Новокузнецке победил Крылья Советов, а хоккейный клуб МВД нанес поражение Нефтехимику. Лада выиграла у Сибири 2-0. Локомотив в Ярославле уступил Салавату Юлаеву 2-4. СКА в Санкт-Петербурге проиграл Химику 3-5. И, наконец, Северсталь и ЦСКА сыграли в ничью 1-1. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В конце декабря правительство России объявило конкурс на 3 лицензии, дающих право на оказание в стране услуг сотовой связи третьего поколения. По планам, компании-победители будут объявлены 20 апреля. Рынок новых услуг для абонентов сотовой связи в России только формируется, а сам конкурс организуется здесь иначе, чем в странах Западной Европы 5-7 лет назад. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
В крупнейших странах Европы за лицензии на сотовую связь третьего поколения компаниям-операторам пришлось заплатить десятки миллиардов евро. Но в требуемые сроки запуска этих сетей спрос на новые услуги оказался более чем скромным. В итоге одни компании понесли огромные убытки, другие отказались на грани банкротства, а третьи просто отказались от уже купленных лицензий. В России теперь установленная организаторами конкурса стоимость самой лицензии на услуги третьего поколения не превышает 100 тысяч долларов. За эти деньги в Москве сегодня можно купить однокомнатную квартиру. Правда, получив лицензию, компаниям предстоит еще построить новые сети связи, а на это потребуются уже десятки и сотни миллионов долларов. Наш первый собеседник в Москве – руководитель аналитического управления финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов.
Я думаю, что такая модель проведения конкурса была выбрана как раз с учетом печального опыта западных стран, которые продавали лицензии за очень высокую стоимость. Россия сейчас не нуждается в большом притоке средств, поэтому она вполне может позволить распределить лицензии до достаточно символическую сумму, при этом выбрать компании, которые наиболее подготовлены для того, чтобы развить эти сети и начать их эксплуатацию.
Как представить рядовому абоненту сотовой связи суть различия между обычными ее услугами, так называемого второго поколения или 2G, которыми он пользуется сегодня, и услугами третьего поколения или 3G, которые ему вскоре может предложить либо тот же оператор, либо другой? Аналитик компании X-Consulting Максим Саватин.
Основное отличие услуг на базе сетей третьего поколения перед сетями второго поколения – это высокоскоростная передача данных. Например, в рамках ныне действующих сетей средняя скорость передачи данных составляет не больше 150 килобит в секунду. В сетях третьего поколения доступны скорости уже другого порядка до 2-3 мегабит в секунду, что позволяет более комфортно пользоваться и услугами широкополосного доступа в интернет, и дополнительными сервисами, которые предоставляет оператор, то есть это закачивание какого-то контента, либо использование других дополнительных услуг.
Аналитик компании Jason & Partners Ирина Астафьева.
Для абонента в первую очередь это будет всего лишь разница в скоростях передачи данных. Если голос уже передается достаточно хорошо и нет с этим проблем, но за исключением пиковых периодов, например, Новый год или какие-то праздники, праздники, то передача данных, она еще, во-первых, не всегда стабильна, во-вторых, скорости достаточно низкие, чтобы использовать, например, тот же мобильный телефон вместо обычного интернета ADSL или выделенной линии. То есть для абонента, в первую очередь, он заметит, что перейдя на 3G, скорость доступа в интернет и передача данных значительно увеличились. То есть разница составляет более чем в 30 раз. Для абонента, естественно, очень ощутимо, особенно для того абонента, который часто использует мобильный интернет или передает какие-либо файлы достаточно большого объема, это будет весьма весомо и интересно.
Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик компании Jason & Partners Ирина Астафьева, руководитель аналитического управления финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов и аналитик компании X-Consulting Максим Саватин.
С ними беседовал Сергей Сининский.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Продолжение золотых времен предрекает глобальной экономике глава Международного валютного фонда. Американская прокуратура предъявляет обвинение главным действующим лицам программы «Нефть в обмен на продовольствие». Безбрачие – доминирующая тенденция среди американок. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Еще один, пятый год рекордного экономического роста и преуспевания предрекает миру Международный валютный фонд. Во вторник генеральный директор МВФ Родриго Рата объявил на пресс-конференции, что рост мировой экономики может достичь 5% в новом году. Причем он признал, что столь бурное развитие стало неожиданностью для экспертов фонда. Означает ли это, что мир, быть может, не особо осознавая, вступил в золотой экономический век? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
На протяжении последних 5 лет значительно увеличился экономический рост во всех регионах мира, в мире в целом, и в даже таких отсталых относительно регионах, как Африка и Латинская Америка. Но вот тут начинается дальше уже загвоздка, как читать и понимать всю эту статистику. Эти 5%, они ведь не в мировых ценах, они по обменным курсам, которые в значительной степени занижены в Китае, в Индии и в других местах. Эти 5% превращаются в 3,5%, на 1,5% ниже. А на душу населения? Вот что важно. Улучшается ли жизнь людей? Ведь 1,5% в год – это примерно мировой рост населения. Значит, если вычесть еще эти 1,5%, то тогда экономический рост получается уже всего 2% в год.
Профессор, тем не менее, и в России, и в других странах с развивающейся экономикой прогресс очевиден. И правительства по понятной причине спешат поставить это себе в заслугу. Насколько, по-вашему, это справедливо? Не тот ли это случай, когда, как говорят американцы, прилив поднимает все лодки? И с первым же отливом придет всеобщий кризис.
Во-первых, конечно, заслуга национальных правительств, которые стали проводить в развивающихся странах более мудрую экономическую политику. Во-вторых, конечно, мировое экономическое развитие, которое увеличивает спрос на товары тех или иных стран. Третий – Китай, который создает спрос на товары развивающихся стран, потому что дешевые товары, и инвестирует. И четвертое – это глобализация, развитие мировой торговли. Свободная торговля совершенно необходима для того, чтобы каждая страна нашла свою нишу на мировом рынке. То есть повторение прежних кризисов маловероятны, но могут возникнуть новые кризисы.
Интересно, что экономический рост подвел к порогу кризиса сам Международный валютный фонд, чьи займы никому больше не требуются.
Как это ни парадоксально, один из факторов мирового экономического роста, положительный фактор, это ослабление влияния Международного валютного фонда. Потому что раньше, особенно в 80-е и 90-е годы, очень агрессивная политика Международного валютного фонда расшатывала экономики развивающихся стран на двух фронтах. Первое, что давали советы, которые неприменимы для этих стран, и навязывали их. А второе, что давали очень большие займы, и страны вылезали в долговую кабалу, расшатывалась валюта, а потом страны рушились, как Южная Корея, как Индонезия, как Таиланд, как Филиппины, даже Россия. То есть, таким образом, влияние Международного валютного фонда было авантюристическим, не боюсь этого слова, и отрицательным. Сейчас Международный валютный фонд занял гораздо более скромную позицию, но при этом мир от этого лучше.
Говорил профессор Михаил Бернштам. Во вторник американская прокуратура предъявила уголовное обвинение главному действующему лицу в истории подкупа чиновников ООН, связанных с программой «Нефть в обмен на продовольствие». В рамках этой программы осуществлялась гуманитарная помощь иракцам. Бинону Сивану, ближайшему помощнику бывшего генерального секретаря, ответственному за выделение контрактов ООН, грозит 50-летнее заключение. Не исключено, что это не последнее дело о коррупции в ООН, переданное в суд американской прокуратурой. Слово Яну Рунову.
В обвинении, выдвинутом Федеральным судом Манхэттена, говорится, что Сиван получил взятку от иракского правительства около 160 тысяч долларов. Федеральный судья Майкл Гарсия просит арестовать обоих и экстрадировать в Нью-Йорк. Сиван находится на своей родине на Кипре. Кипр не выдает своих граждан, но Сиван может быть арестован, как только выйдет с Кипра в одну из европейских стран. Активную роль в расследовании скандала играл бывший юридический советник Сенатского подкомитета по расследованиям, а ныне глава Центра свободы имени Маргарет Тэтчер при Фонде наследия в Вашингтоне Стивен Грофс. Мистер Грофс, почему именно американский суд расследует нарушения, совершенные в ООН, и решает, кого и как наказать? Существуют международные суды, но они рассматривают преступления против человечности, факты геноцида и тому подобное. А здесь мы имеем дело с уголовным преступлением, таким как взяточничество, совершенным на территории Соединенных Штатов. Это позволило американскому федеральному суду рассмотреть около двух десятков дел, связанных с программой «Нефть в обмен на продовольствие», и вынести по ним обвинительные заключения. У Организации Объединенных Наций нет своего уголовного или гражданского кодекса, нет своего суда, поэтому отдельные государства, Соединенные Штаты, Австралия, Франция, Италия, Англия имеют право преследовать в судебном порядке тех сотрудников международных организаций, которые признаны виновными в уголовном преступлении. В числе этих стран заметно отсутствие России, которая решила полностью игнорировать скандал с программой «Нефть в обмен на продовольствие». Российская сторона не предъявила обвинений ни одному из замешанных в скандале российских граждан. В свое время по этому делу были арестованы российские граждане Вадим Кузнецов, представитель бюджетного комитета Генеральной Ассамблеи ООН, и Александр Яковлев, бывший сотрудник службы закупок ООН. Яковлев признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 17 января. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Тема следующего часа на волнах радио «Свобода».
Безбрачие – доминирующая тенденция среди американок. Памятники российским солдатам в Польше и Эстонии.
Это и является темой сегодняшнего утреннего эфира. Напомню, что вопрос, который мы задаем слушателям радио «Свобода», звучит следующим образом. Должна ли Россия защищать советские памятники за рубежом? Пожалуйста, пишите нам, мы ждем ваших ответов. Вот один из них. Памятники для того и сделаны, чтобы кого-то вспоминать. Если не осталось тех людей в Эстонии, которые будут вспоминать российских оккупантов, поэтому памятники надо снести. Весьма радикальное мнение Руслана Бровкина.
Ну а рядом с нами в студии находится Марк Крутов. Доброе утро.
Доброе утро.
Марк, расскажите, что нам ждать в сегодняшней программе «Свобода в 9».
Спасибо, Полина. Сегодняшний день обещает быть интересным и богатым на событиях. Во-первых, главная новость последних часов. Российские спецслужбы предупреждают о вероятности крупного теракта в одном из российских городов. Кроме этого, мы попытаемся выяснить, какие именно обвинения сегодня предъявит Генпрокуратура Алексею Френкелю, главному обвиняемому по делу об убийстве одного из руководителей Центробанка Андрея Козлова. Поговорим о судьбе советских памятников в зарубежных странах в связи с ожидающимся сегодня заявлением Госдумы по поводу памятника советскому воину-освободителю в Таллине. Узнаем, как голландские кинематографисты снимали документальный фильм об Александре Литвиненко, и расскажем нашим слушателям о последних новостях двух российских столиц, Москвы и Петербурга, и об одной из городских тем поговорим подробнее.
Спасибо.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России намерена предъявить сегодня обвинение банкиру Алексею Френкелю, предполагаемому заказчику убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. В России принимаются меры по усилению безопасности в связи с угрозой терактов на общественном транспорте. Власти заявили о необходимости обращать особое внимание на подозрительные предметы, оставленные в общественных местах, а также сообщать о лицах с неадекватным поведением. В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение иска жителей чеченской станицы Бороздиновской к Министерству обороны России с требованием возместить ущерб, нанесенный в ходе спецоперации в июне 2005 года. Небоевые потери российской армии за прошлый год, по данным Минобороны, составили более 550 человек. Тяжело больного солдата Романа Рудакова, находящегося в петербургском госпитале, пытаются изолировать от внешнего мира. Как сообщила его сестра, у Рудакова отобрали мобильный телефон, а на нее само оказывается давление, чтобы она молчала об избиении брата. В Багдаде жертвами терактов и нападений во вторник стали по меньшей мере 100 человек, сотни ранены. Ушел в отставку начальник Генштаба сил обороны Израиля генерал Дан Халуц. Призывы к его отставке звучали с момента завершения прошлым летом военной операции против экстремистской группировки «Хизбаллах», базирующейся в Ливане. В Берлине представители России и Еврокомиссии обсуждают российский запрет на импорт польских мясных продуктов. В Харьковской области возбуждено уголовное дело по факту ранения на охоте одного из лидеров партии регионов, депутата украинского парламента Евгения Кушнарева. Канцлер Германии Ангела Меркель выступит в Европарламенте с программным докладом о главных задачах, которые ставит ФРГ, ставший 1 января председателем Европейского Союза.
Что касается погоды, Атлантика порождает мощные циклоны с необычайной быстротой, а струя западного переноса влечет их на европейскую территорию России. Один циклон сменяет другой в течение суток, но погода меняется мало, ведь траектории вихрей проходят по северным районам, и большая часть европейской России так и остается в теплом атлантическом воздухе. В российской столице сегодня днем небольшие осадки, максимальная температура 1,3 тепла, ветер западный 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге температура в течение суток минус 1, плюс 1 градус.
8 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о главной теме утреннего эфира. Как в Польше поступили с памятниками советской эпохи и как там относятся к могилам советских солдат времен Второй мировой войны, рассказывает наш корреспондент Алексей Диковицкий.
Во время Второй мировой войны на польской земле от Бога до Одера погибли более 600 тысяч советских солдат, останки которых покоятся в тысячах безымянных могил. В Польше находится также 160 братских могил солдат Красной армии. Для части поляков это места, в которых похоронены солдаты очередной оккупационной армии. Для большинства же это могила тех, кто выгнал из Польши смертельного врага, солдат, которые получили приказ воевать. Возможно, поэтому случаев вандализма на кладбищах советских солдат практически нет. Некоторые поляки в День всех святых, праздник, во время которого в Польше поминают предков, приносят цветы и на могилы советских солдат.
Люди отвязывают гробы близких.
Конечно, прежде всего мы посещаем могилы близких, но кроме того, моя семья время от времени приходит и на могилы солдат. Неважно, по-моему, под каким флагом они воевали. Они же пошли на смерть не по собственной воле. Их заставляли, им приказали. Для нас это просто павшие солдаты, и мы должны почтить их память. Говорит варшавянин, живущий неподалеку от мавзолея кладбища советских солдат на Варшавской улице Жвирки и Вигуры. Здесь, на площади в 19 гектаров, похоронено около 22 тысяч советских солдат, погибших в битве за Варшаву. Это, наряду с захоронениями в Белобрегах, Пултуске и Минске-Мазовецком, самое большое кладбище красноармейцев в Польше. Его видит каждый, кто едет в Варшавский международный аэропорт имени Фредерика Шопена. Несмотря на то, что теперь в этом месте торжественная церемония и редкость, могилы ухожены, никаких оскорбительных надписей или следов действий вандалов на обелисках нет. Кладбище убирается за счет городских властей раз в два месяца. Что касается памятников советских времен, то с ними в Польше не церемонились. Большинство было убрано сразу после падения коммунизма в стране. Символ кампании – снесение установленного в 1950 году памятника Феликсу Дзержинскому на Банковской площади Варшавы, который, к удивлению многочисленных варшавян, вовсе не был сделан из металла. Еще один памятник – советским и польским солдатам в Варшавском районе Прага, почти на берегу Вислы. Вопрос о его снесении также поднимался, но большинство людей против. Дело в том, что в этом месте возле памятника – в прежние времена часто назначали свидания молодые пары, поэтому теперь памятник многие варшавяне требуют оставить из-за воспоминаний о молодости. Спорили и о том, снести или оставить дворец культуры и науки, подарок польскому народу от товарища Сталина. Одни считают это самое высокое в Польше здание символом сталинизма, советского советского доминирования над Польшей. Другие говорят, что оно волей-неволей превратилось в символ Варшавы. Построено добротно, поэтому сносить его нет смысла. Победили последние. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Должна ли Россия защищать советские памятники за рубежом? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Алексей Собачкин обратился к жителям Обнинска.
Конечно, должна. Всеми законными способами. Так сказать, правами и средствами. Вообще все российское надо защищать. Ну как это сделать без истерики и без лишних каких-то телодвижений? Ну думать надо об этом. Нагнетать истерию тоже лишний раз не хочется, но оставлять это просто так тоже нельзя.
Обязательно.
Всеми любыми доступными методами.
Да, конечно. Люди должны просто понимать, что это все-таки память. И если это поставили, значит, это кому-то надо было. И не стоит их сносить.
Всегда должна быть память. Когда идет разрушение памяти, идет разрушение нравственной.
Вы знаете, я считаю, что должна. Потому что памятники, наверное, были поставлены не простым людям, а люди, которые заслужили это. Правильно? И будь это, значит, за рубежом, или в России, или в другой какой-то стране, если они этого заслужили, почему нет? Почему кто-то должен так самостоятельно вот решить, что они там не нужны? Да мало кто еще что решит. Особенно меня возмутило, когда в Прибалтике решили сносить памятники солдатам-победителям. Но это люди, которые жизнь свою отдали за то, чтобы от фашизма избавить свою родину, правильно? Почему в Норвегии сохраняют памятники эти, а Прибалтика что?
Однозначно должна. Я думаю, это необходимо. Потому что это, во-первых, было, и это должно остаться в памяти.
Да, конечно, я считаю, что это обязательно, потому что все европейские страны очень уважительно относятся к памятникам за рубежом. Я сама в свое время была бывшей Чехословакии, и что поразило меня, очень уважительное отношение. Могилы эти поразительно, настолько вот большие, то есть настолько много людей погибло. Я считаю, что это вообще человеческое чувство должно быть у всех. В Эстонии тоже. То, что сейчас в Эстонии творится, и об этом больно слышать. Людям, даже тем, которые войны не знали. Но отцы наши там погибали.
Должна обязательно. Я слышал в передаче новостей, что предложили выкупить участок земли, на которых находится памятник. Допустим, так. Если, допустим, памятник воинам, героям войны, выдающимся каким-то людям, это память.
Должна, как везде в культурных странах.
Безусловно, считаю, что да. Другое дело, какими средствами. Память – это из области священного, тем более, когда памятники связаны со славными боевыми страницами. И как бы мы сейчас не переначивали историю нашу, как бы мы не пытались трактовать, жертвы есть жертвы.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, должна ли Россия защищать советские памятники за рубежом. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:39 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас предлагаем вам выпуск новостей науки.
Во время раскопок на равнине Солсбери в Южной Англии были обнаружены древние каменные формирования. Они находятся рядом с известным памятником Стоунхедж, который представляет собой гигантские камни, предположительно являющиеся древней астрономической обсерваторией. Теперь археологи из Манчестерского университета и университета Бристоля нашли неподалеку мегалит из песчаника, так называемый сарацинский камень, длиной почти 3 метра. Считается, что подобные сарацинские камни использовали кельты для совершения языческих обрядов. Археологи обнаружили вырытую более чем 2000 лет назад лунку, которая держала камень, поставленный вертикально, подобно блокам Стоунхеджа. Таким образом, ученые предполагают, что Стоунхедж некогда был центром большого комплекса сооружений, охватывающих Южную Англию. По мнению Стефана Хагерти, геолога Университета Флориды в Майами, черные алмазы пришли к нам из космоса в виде метеорита. Черные технические алмазы или карбонада найдены недавно в Бразилии и Центральноафриканской Республике. В отличие от других алмазов, они состоят из миллионов алмазных кристаллов, скрепленных воедино. Их пористое строение является загадкой, поскольку обычно глубинное давление в недрах Земли превращает углерод в обычные алмазы. Хагерти же считает, что это кусочки большого астероида, который упал на Землю миллиарды лет назад. Возраст карбонада датируется от 2 миллиардов 600 миллионов лет до 3 миллиардов и 800 миллионов лет. Ученые также нашли в черных алмазах водород, который указывает на то, что алмазы прибыли из богатой водородом межзвездной области. Ледники Гималаев за последние 4 десятилетия истощились на 1/5 часть. Индийские геологи предупреждают, что это может осложнить поставку пресной воды более чем 500 миллионам людей в Индии. Гималаи – это крупнейшее в мире скопление ледников за пределами Северного и Южного полюсов. Кроме того, они являются источником формирования великих азиатских рек – Ганга, Меконга и Янзы. Площадь ледников Гималаев за исследуемый период сократилась на 21%. В то же время их количество увеличилось из-за раздробления. Но меньшие по размеру ледники более чувствительны к глобальному потеплению. Вопрос о том, сколько времени пройдет, прежде чем ледники растают, является для Индии критическим. Истощение малых ледников уже сокращает ирригацию в разных регионах, где последствия засухи стали весьма заметными.
Выпуск новостей науки на волнах Радио Свобода представила Ольга Орлова.
8:42 в Москве продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Антон, на какие еще публикации вы обратили свое внимание?
Вот на газету «Ведомости» обратил внимание в разделе «Комментарии». Издание пишет сегодня о российской армии, которая обнародовала цифру своих потерь. По сведениям Минобороны, в 2006 году погибло более 1200 военнослужащих, почти вдвое меньше, чем в 2005 году. Из них 554 человека погибли при исполнении обязанностей, то есть убиты в ходе учений или в бою, 485 в свободное от службы время, а 279 в дорожно-транспортных происшествиях. Это был первый по-настоящему мирный год, заключая «Ведомости». Позапрошлый год все-таки еще надо считать последним военным, поскольку живы были и действовали главные враги – Басаев и Масхадов. В прошлом году в Грозном можно было уже посидеть в кафе, на улице и выпить чаю. Потери, о которых речь, понесла армия, выведенная из Чечни и замененная внутренними войсками. Но надо только помнить, что 1200 – это не окончательное число российских солдат и офицеров, погибших в 2006-м, а только число погибших солдат и офицеров Минобороны, а есть еще внутренние войска, есть спецподразделения, есть пограничники, есть войска ГО и ЧС. Каждое из этих ведомств обнародует цифру своих потерь, когда придет время, но никто официально не сведет воедино предусмотрительно порознь опубликованные цифры. Глава комитета солдатских матерей Валентина Мельникова говорит, что, судя по опыту предыдущих лет, если посчитать по всем силовым структурам, то число погибших вообще оказывается вдвое больше числа тех, кто погиб в армии. В этот первый мирный год, говорит Мельникова, беспокоит главная причина гибели солдат – самоубийство. Точных данных нет, но, кажется, самоубийств становится больше, если разобраться. По данным Министерства обороны, пишут «Ведомости», 29% погибших военнослужащих покончили с собой. Министерство обороны утверждает, что в 43% случаев солдаты кончают с собой от неразделенной любви, в 23% от того, что тяготятся службой. Офицеры, по сведениям Минобороны, в половине случаев накладывают на себя руки из-за семейных неурядиц. А Валентина Мельникова считает, что в большинстве случаев армейские самоубийство – это не самоубийство вовсе. «Видела я, — говорит Мельникова, — этих самоубийц. Каждый третий самоубийца почему-то лежит в гробу жестоко избитый. И мы до сих пор не можем добиться от Минобороны прозрачных расследований самоубийств, происходящих в армии». По данным Министерства обороны, 29% погибших в армии солдат покончили с собой, 19% солдат убиты, но не врагами, своими. Если принять логику Комитета солдатских матерей и считать армейские самоубийства убийствами, то выходит, что половина погибших в армии солдат погибли от рук своих же товарищей. Иными словами, да, нас меньше стали убивать какие-то не было враги. Но мы убиваем теперь друг друга сами. Вот к какому выводу приходит редактор редакция газеты «Ведомости». На полосе комментарий опубликован этот материал.
Спасибо, это была одна из публикаций сегодняшних российских газет. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Жилнов. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве принимаются меры по усилению безопасности в связи с угрозой терактов на общественном транспорте. Небоевые потери российской армии за прошлый год, по данным Министерства обороны, составили более 550 человек. В Петрозаводске начинаются предварительные слушания по делу о драке в Кандапоге. В Багдаде жертвами терактов и нападений во вторник стали по меньшей мере 100 человек, сотни ранены. В Берлине представители России и Еврокомиссии обсуждают российский запрет на импорт польских мясных продуктов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Итак, сегодня мы задавали нашим слушателям вопрос, должна ли Россия защищать советские памятники за рубежом, и пришло время почитать ответы.
Вот что пишет нам Татьяна. За период оккупации балтийских стран Советским Союзом было совершено много бессудных расстрелов, была депортация нескольких тысяч человек в Сибирь, когда погибло до 50% переселенных. Эстония имеет право переносить памятники, считает Татьяна. Следующее сообщение от Георгия из Санкт-Петербурга. Эстонцы стреляли в спины советским солдатам при освобождении Таллина от фашистов. Памятники нужно демонтировать. Следующее сообщение от господина Архипова. Сохранять или не сохранять для истории памятники Советского Союза должна не буржуазная власть, а народ на референдумах. Вполне здравое мнение. Борис Павлович из Новочеркасска считает, что советским памятникам место в музее и на кладбище, а не в людных местах. Советская символика должна быть запрещена, так как принесла больше несчастья. Памятник советским воинам является скульптурным сооружением для памяти будущим поколениям о разгроме фашистов в местах их оккупации, пишет нам Мария. А если памятники ликвидируют, это попытка придать забвению победителя, а главное, великую социалистическую державу. Защита памяти равносильна защите победы. Валентина пишет, предложение о выкупе памятников – это унижение и оскорбление солдат-героев, отдавших свои жизни за освобождение от фашизма Эстонии. Власти, позволяющие подвергнуть снятию памятников солдат-победителям, сами опускаются до фашизма. Сохранение истории – святой долг поколений. Как видно, наши слушатели иногда употребляют весьма крепкие выражения. Этой осенью в Химках было принято решение о снесении памятника войскам, воинам на Ленинградском шоссе, 22-й километр. Это от себя добавлю знаменитые ежи на Ленинградском шоссе. Удивительно, что ни один из депутатов ничего не сказал по этому поводу, пишет нам Михаил. Действительно удивительно, я согласен с этой точкой зрения. Но вообще напомню, что мы, зачитывая ответы слушателей на вопрос по поводу защиты российских, советских памятников за рубежом, и мнение наших слушателей не является мнением Радио Свобода.
8:49 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Юрий Чайка намерен продолжить уголовное преследование бывших руководителей ЮКОСа. Что еще будет инкриминировано Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву? Над этим вопросом в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» рассмышляли политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, и Александр Осовцов, бывший директор программ фонда «Открытая Россия». Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Первый вопрос к Станиславу. Чем вы объясняете вот такое громкое заявление нового генпрокурора?
Заявление я объясняю необходимостью заработать очки в деле ЮКОСа, которых пока у Юрия Чайки нет, но они им очень нужны. Алексей Голубович не новый свидетель обвинения. Практически половина обвинений Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по старым делам построена на его показаниях. Алексей Голубович уже порядка 2 лет пребывает в тесном сотрудничестве с Салаватом Керимовым, старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В тот период, когда Керимова прежний генпрокурор Владимир Устинов ссылал в Кирию, поскольку, по его мнению, Керимов слишком активно в Кремле стал затмевать собственного начальника Владимира Устинова. Это сотрудничество было несколько приостановлено, просто в силу того, что у Голубовича не было прямого контрагента в Москве. Сейчас Керимов возвращен для того, чтобы предъявить вторые обвинения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву для того, чтобы обеспечить второй обвинительный приговор в кратчайшие сроки. И, соответственно, лучший друг и свидетель, умиленный забав Салавата Керимова, Алексей Голубович, снова в игре. Он покинул итальянскую тюрьму, слава богу, и возвращается в Москву. Но ничего нового, ничего радикального, революционного в этом нет. Никаких новых фактов, которые были бы неизвестны генпрокуратуре до сих пор, она и не узнает. Она опирается на старый багаж.
Вопрос к Александру Савцову. Насколько убедительно выглядят подозрения в отмывании похищенного ЮКОСом через программу Фонда «Открытая Россия»?
Это полный бред. Все бюджеты «Открытой России» за все годы, если мне не изменяет память, не составляют и 1% от того, что инкриминируется Ходорковскому и Лебедеву в качестве похищенного. Поэтому отмывание таких объемов – это абсолютная бессмыслица. Ходорковский, а также Лебедев, Невзлин, никто из акционеров или топ-менеджеров ЮКОСа никогда не был распорядителем кредитов «Открытой России» и технически не в состоянии был сам что-то там совершать. Поэтому это невозможно прежде всего с точки зрения логики, а также со стороны элементарной финансово-бухгалтерской операционной составляющей. Ну и кроме того, сами подумайте, «Открытая Россия» с самого начала стремилась к публичности, к вовлечению многих людей в свои программы. Там в результате во всем этом участвовали тысячи людей, возможно, десятки тысяч. Зачем создавать такую историю для того, чтобы что-то отмывать? Когда отмывают, то создают совсем другие структуры. Их называют иногда помойки, от слова мыть, с намеком на то, что это что-то грязное. Но еще чаще их называют однодневки. А это организация, которая существовала годы, задумана была на еще более долгий срок, но, к сожалению, сейчас ее программы не реализовываются по известным многим причинам. И вдруг вот такая идиотская история.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
В Москве 8:52. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему безбрачие становится среди женщин все более заметным феноменом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Не отвечайте на электронные послания тех, кто выдает себя за киллеров, нанятых, чтобы убить вас, призывает американцев Федеральное бюро расследований, встревоженное масштабами небывалой интернет-кампании, развернутой неизвестными лицами. В декабре на электронные адреса американцев начали поступать леденящие кровь сообщения о том, что их имена стоят следующими в списке жертв группы, выполняющей заказные убийства. Пославшие эти имейлы требовали с будущих жертв по нескольку тысяч долларов за отказ от выполнения убийства. Одному из ответивших шантажисты прислали в подтверждение его рабочий адрес, имена жены и дочери. ФБР подозревает, что автор этих посланий находится в Европе, а выйти на персональную информацию ему помогают электронные ответы его жертв. Воспламенившийся мобильный телефон, находившийся в кармане 55-летнего калифорнийца, стал, судя по всему, причиной пожара, в результате которого Луис Пикассо получил ожоги второй и третьей степени, а комната отеля, в которой он находился, выгорела. Повинен в этой трагедии не только телефон, но и синтетическая одежда, загоревшаяся в секунды. Если бы не сработавшая пожарная сигнализация, запустившая противопожарные распылители воды, результаты инцидента были бы плачевнее. О марке мобильного телефона пока не сообщается, но если причина пожара будет подтверждена, этот эпизод может иметь далеко идущие последствия для производителей мобильников. Связь между воспалением десен, пародонтозом и раком поджелудочной железы установили американские ученые. В результате масштабных многолетних наблюдений выяснилось, что среди людей, страдающих болезнями десен, заболеваемость этим видом рака на 63% больше, чем в среднем по стране. Эксперты не берутся сказать, является ли пародонтоз причиной рака поджелудочной железы, или он лишь сопутствующее явление, но среди подозреваемых само воспаление, которое сильно ослабляет антиканцерогенные способности организма, и микробы, вызывающие пародонтоз, они обладают канцерогенными свойствами. Безбрачие становится все более приемлемым стилем жизни для американок. Согласно последней статистике, 51% американских женщин не состоит в браке. Это продолжение тенденции, явно проявившейся еще в 60-х годах прошлого века. Что это? Наконец-то свершаются чаяния суфражисток? Равноправие во всем, включая безбрачие? Или это результат иного феномена?
В этом пытается разобраться с помощью нью-йоркцев мой коллега Владимир Морозов.
Я проводил свой опрос в огромном книжном магазине на улице Корт. Так что мои собеседницы – дамы образованные. Я еще молодая, мне 21 год. Да, когда-нибудь я выйду замуж. А то, что не замужних больше, это нормально. Для меня главное получить образование. Закончу колледж и пойду на юридический факультет, чтобы стать адвокатом. Американки выходят замуж позже, чем прежде. Они все чаще и более долгий срок живут с одним партнером, не заключая брака. С другой стороны, слабый пол сильнее нас и живет дольше, хотя часто и на положении вдов. Когда-то люди смотрели на незамужних сверху вниз, и я, как положено, вышла замуж 50 лет назад. Выросли дети, и потом, когда мы с мужем развелись, я почувствовала себя такой свободной. Это сладкое слово «свобода» часто повторяли и другие мои собеседницы. И только одна из них выразила недовольство по поводу растущего числа незамужних. Мне это не нравится. Молодые больше думают о своих удовольствиях. Им безразличны дети, а для того, чтобы иметь детей, надо выйти замуж и завести семью. Большинство и молодых, и пожилых дам придерживались куда более либеральных взглядов. Времена меняются, и вы, мистер корреспондент, односторонне понимаете термин «семья». Сейчас семья – это просто двое людей, которые решили быть вместе, независимо от того, женаты они или нет. По статистике, в браке сегодня состоят только 30% афроамериканок. Среди выходцев из Латинской Америки эта доля равна 49%, у белых – 55%, и у выходцев из Азии – 60%. Мама растила меня одна, и она научила меня не полагаться на мужчину и на другого человека вообще. Когда-то в чисто российской компании я слышал шутливый тост «За раскрепощение женщин», на что одна из сидевших за столом дам мечтательно протянула: «Ах, кто бы меня закрепостил!» Современным американкам этот вопль души абсолютно непонятен.
Впрочем, всего несколько десятилетий назад гимн «Одинокой женщине», песня Нины Симон «Single Woman», едва ли вызывал легкие чувства. I live alone. That hasn't always been easy to do. Why just a single woman? Sometimes at night the walls talk back to me. They seem to say, wasn't yesterday a better day?
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». В Москве над ней работал продюсер Екатерина Молчанова, ну а мы, его ведущие Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург,
прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Свобода в 9». Оставайтесь на наших волнах. До свидания. In a world few people understand, I am what I am. Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250.